Значит, то, о чем мы говорим, так сказать, это на самом деле принципиальный вопрос. Куда сосредотачивать хилые силы оппозиции, они у нас хилые силы, на эпатажные действия типа захвата колокольни Ивана Великого или там приемной ФСБ или чего-то. Так сказать. Можно ведь где что угодно краской измазать. Или мы говорим о пропаганде, которая является самой главной вещью в процессе революции, потому что революция происходит в головах, а вовсе не на улицах. Она сначала происходит в головах, а потом на улицах. И я сторонник того, чтобы пропаганда была объектом всего этого дела. Когда употребляю слово «чеченцы», это аналогично или тождественно, фактически, слово «терроризм». Вот в том контексте, в котором это произносилось, и эта передача на самом деле у нас, и надо понимать, что вовсе не сторонники Кадырова упоминались в этом тексте.
Там вообще это не упоминались ничьи сторонники, там упоминались просто чеченцы и все. Ну, да, желающие да, могут увидеть это по анатомии протеста,
это, я еще раз это говорю, она вывешена. В общественном сознании чеченец аналог терроризма.
Вот именно вот. Это общественное сознание обыгрывается, об этом и речь.
Обыгрывается,
что если тебе...
Только я с тобой согласен, что дальше возникает абсолютно мутная ситуация, в которой, так сказать... Ну, полный понтярщик и болтун удальцов, и террористы, которые должны получить там немереное количество бабок и пожертвовать своей жизнью и стать террористами, вот эти вещи не бьются в принципе. То есть вообще, так сказать, ситуация для чеченцев, террористов, вот таких вот махровых шахидов, там, значит, боевиков, бородатых, так сказать, с автоматами и удальцов с его компанией, это просто разные вещи. Это они просто из разных углов. Они, в принципе, никогда не пересекаются и пересечься не могут. Ни по деньгам, ни по технологической возможности. И ты понимаешь хуже меня, так сказать. Это из раз...
Это люди,
у которых разные интересы и разные, так сказать, они не бьются. И поэтому упоминание, так сказать, вот этих вот чеченцев-террористов, вот в том контексте, который говорил этот толстый грузин, как раз подразумевает разводку определенную. Ну, он произносит эти слова и говорит, что а вот неплохо быть чеченцем тут задействовать и прочего. Говорят, ты против. И, к сожалению, так сказать, Сергей, не обладая политическим опытом, начинает что-то мычать на уровне, а вот было бы это неплохо. Это вранье не по причине того, что это неплохо, а потому что неосуществимо. Равно как вор в законе Тюрик, который является мужем госпожи Максаковой, депутата Государственной Думы от «Единой России», никоим образом, так сказать, будучи, кстати, под прикрытием сил ФСБ, и поэтому его не выдают испанцам, так и на экстрадицию, то есть это агент ФСБ, который является одновременно вором в законе, который является мужем депутата Государственной Думы от «Единой России» госпожи Максаковой. Вот этого человека, говорят, что это союзник Удальцова, в плане дискредитации власти и так эти осуществления терактов. Равно как и несуществующие чеченцы, которые сейчас все бросят и начнут самовзрываться на Манежной площади, так сказать, для того, чтобы революция совершилась. Вот этот уровень вранья, он не прописан в тексте. Но мы-то понимаем, так сказать, и наши слушатели понимают, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Не по причине того, что не заплатили деньги, а потому что это не существует в природе.
Ну, вот. Это не только не существует в природе, но я и хочу сказать, все-таки возвращаясь именно к тем документальным кадрам, которые эпатировали так тебя 10% правды, потому что я не вижу в них и этих 10%. Вот. Это в том, что все-таки некий диалог о неких чеченцах, вырванный из контекста, когда, для чего, куда привлекать, чего делать, вот этого всего в тексте нет. Интерпретирован однозначным образом с тем, чтобы обыграть известный феномен общественного сознания. Раз чеченец, значит террорист. Ну а раз террорист, значит тут говорят о терроре и готовят. Вот. То есть идет игра на вот этом вот раскрученном феномене. Но на самом деле никакого документального подтверждения тому, что так сказать, высокие договаривающие стороны замышляли какой-то теракт, вот из этого фильма вообще не следует. Вот я настоятельно в этом случае советую тем, кто в этом еще сомневается, провести просто такой несложный эксперимент. Вот взять, отсечь из этого фильма все комментарии, а сложить только вот те непосредственно съемки, которые были сделаны вот как бы в подтверждение разлитой там, так сказать, широкомасштабной лжи. И просто прослушать этот текст. И будет ясно, что идет разговор о революционной ситуации, идет разговор с непонятным совершенно контекстом, то есть для чего, с какой целью, с каким выводом пришли эти стороны. И все. Мы революционную ситуацию эту обсуждаем не просто в каких-то там кофейнях или гостиничных номерах, мы ее обсуждаем в открытом эфире. Понимаешь? И я в этом смысле не вижу ничего зазорного в том, чтобы эту ситуацию обсудил Сергей Удальцов с каким-то тбилисским, не тбилисским, английским или каким угодно специалистом по, так сказать, таким революционным ситуациям, если он действительно им является. Хотя бы просто для того, чтобы набраться опыта, обменяться мыслями со знающим человеком. Это нормальное, естественное состояние. И из этого никакого, так сказать, террористического или еще какого-то государственно-изменнического уклона абсолютно не следует. И именно поэтому вот все эти расследования Генпрокуратуры или Следственного комитета, они, конечно, могут в этом покопаться и порыться еще месяц или два и поддержать напряжение, но, в принципе, из них ничего вывести нельзя. Потому что никаких доказательств этой деятельности, помимо трепа за экраном, так сказать, взволнованным голосом, этот фильм не содержит.
Дело в том, что ни ФСБ, ни суд не требуют для себя доказательств.
Это точно.
Они там поступают по внутреннему убеждению, и по этому внутреннему убеждению они могут кого-то посадить и кого-то не посадить. Смею тебя верить, что они Удальцова не посадят. И вот эта ситуация меня напрягает, развитие этой ситуации, не ситуация, а развитие этой ситуации напрягает меня больше, чем что-либо. Значит, выясняется, что, значит, мы с тобой говорим вещи вот сейчас в эфире и выдаем это, так сказать, на широкое пользование, несравненно более опасные для режима, чем то, что говорит Удальцов или Навальный, или Чирикова, или кто там еще, значит, или Каспаров по существу. Мы говорим о серьезных вещах, мы говорим о том, что революция должна быть, ее, значит, следует готовить абсолютно понятным путем, только через пропаганду, через воздействие на, в частности, умы силовиков, для того, чтобы добиться результата. Это прямой путь, он абсолютно очевиден. Другого пути просто не существует. Мы не можем кинуть на дивизию вооруженную Федеральной службы охраны вместе с кулаками на людей, которые подготовлены и готовы тебя отстрелить. Значит, это путь понятен. Значит, здесь вылезают провокаторы. Толстый грузинка непонятного происхождения, и Удальцов не прерывает текста, который тот произносит. Он произносит какой-то бред насчет чеченцев, который, еще раз говорю, вообще не в нашем сознании, не в правовом, не в юридическом, а в общественном сознании является аналогом террористов. Он это произносит и говорит: а давай понты поколотим, давай вот тут в Калининграде что-то замутим, давай что-то в Владивостоке, давай какие-то чеченцы, и ты еще здесь эту самую... будь она неладна, колокольню Ивана Великого захвати и баннер вывеси «Путин козел». Вот о чем речь. И это дело на полном серьезе обсуждается, под него подвигаются какие-то деньги. В тексте, по крайней мере, это звучит 30-40 тысяч баксов. То есть деньги какие-то не нулевые, скажем так. Так они не сильно большие, не нулевые.
Ну и не безумные. По сравнению с расходами, которые тратятся на кремлевские всякие поддержки, это...
100%. Бешено. 100%. 100%. И вообще государство, заинтересованное в свержении политической власти в другом государстве, имеется в виду Штаты. Здесь Грузия все лишь прокладка, мы же понимаем, так ведь, в том контексте, который есть. Штаты, которые заинтересованы в снятии режима, потратив... Ясно, что все это разводка, все это понты, броня. Более того, никто не говорит, что они эти деньги получили. Они произносятся, но не факт, что они это... И произносят фамилии людей типа Березовского, который никогда никому денег не давал. И Андрея Бородина, который истинный лужковец, который тоже никому денег не давал. И не был замечен в таких шалостях, как отдавать деньги. Он их только получает, он их только крадет. Да, у него организм устроен, такой, как система Ниппель, рамка Березовского. Поэтому, во всей этой ситуации, я еще раз повторяю, что меня не устраивает и что является 10%, которые меня нервируют. Люди, которые обозначают себя с трибуны митингов, иногда даже вылезая на экран, типа Удальцова, Развожаева и все прочее, которые выучили фразу «Мы здесь Химкинский лес, и мы отсюда не уйдем». Вот эти люди при произнесении абсолютно провокационных вещей, связанные с террористами, с чеченцами, о том, что денег дам, и вот захвати Ивана Ивановича, эту колокольню, они не произносят слов. Да пошел ты, давай перейдем вообще к разговору о пропаганде. Они что-то одобрительно хмыкают. Это юридически, так сказать, не поддается действительно никакому анализу и правдивости. Но одобрительное хмыканье, даже вот такое, которое существует на уровне 10% правды, потому что все 90% там действительно наврано, ты прав. Я мог точно так же привести там из этого фильма десятки, а то и 20 или 30 фактов, которые просто не соответствуют действительности. Тем не менее, одобрительное хмыканье, которое происходит в прямом эфире при произнесении этих слов, это неправильная вещь. И надо быть критичным к себе и к нашим коллегам по борьбе, так сказать, и говорить, что правильно, а что неправильно.
Не знаю, Саш, я не готов их осуждать, потому что, во-первых, это хмыканье, как сказать, вырвано из контекста как минимум, а как максимум оно смонтировано. Почему? Потому что, когда ты имеешь дело с профессиональными лжецами, и мы с тобой согласились на том, что 90% в анатомии протеста 2 – это просто ложь, то трудно поверить, что оставшиеся 10%, они, как говорится, зуб дали для того, чтобы произвести все честно, копейка в копейку. То есть, если они могли где-то передернуть, они обязательно это сделали бы. Вот в этом никакого сомнения нет. И поэтому просто слепо доверять тому, что там хмыкнуто, даже если это кажется хмыкнутым в каком-то неправильном контексте, вот из рук этих людей я бы не стал. Они тут грозятся привести всю запись. Вот, дескать, если кто-то будет сомневаться, мы вынесем...
Это будет крайне интересно послушать, потому что мы внутри процессом находимся. Мы знаем правду не со стороны ФСБ, мы знаем правду со стороны оппозиции.
Вот именно. Вот когда они всю запись эту выложат, если они ее выложат, понимаешь, то вот тогда еще есть смысл что-то прообсуждать и прокомментировать на уровне того, правильно ли это было сказано, неправильно ли это было сказано, имея в виду, что люди все-таки производят не речи какие-то, да, а они говорят, так сказать, в свободном разговоре, в котором люди могут допускать оговорки, просто как бы из благорасположения к своему собеседнику, там в чем-то с ним согласиться, поддакнуть. Да, это надо понимать, это живой разговор.
Я это называю одобрительным хмыканьем.
Это не политическая дискуссия, да, так сказать, а это просто живой заинтересованный разговор двух собеседников, которые относятся друг к другу в целом благоприятно. Вот. Но это, опять же, повторяю, при условии, что будет вся запись этого разговора, и тогда после этого об этом можно будет судить. Но этой записи нет, ее нет в этом фильме и близко, да, нет и близко того документального материала, на основании которого можно было бы сделать действительно объективные выводы, а не те, кто делает их в НТВ, зная заведомо, что эти выводы объективными никогда не будут. Значит, НТВ-ская специализация на сегодняшний день в политике – это, ну, я не знаю, черный пиар, грязная ложь, помои политические. Вот, так сказать, их круг. И они даже от этого не особо и отмазываются. Поэтому принимать это все хоть в мельчайшей мере за то, что могло бы хоть чуть-чуть походить на правду, для этого нужны очень серьезные доказательства. Вот не просто посмотреть, так сказать, их фильм и сказать, да, тут, наверное, что-то есть. А нужны именно доказательства, хотя бы потому, что они исходят из такого грязного источника, как НТВ.
Я разделяю с тобой, так сказать, благородное негодование по поводу НТВ, заказа политического и то, что они попытались на основе сомнительных данных, так сказать, наврать чего-то в три короба, так сказать. Что
это,
меня
беспокоит? Саша, две секундочки. Это не сомнительные данные. Значит, давай, так сказать, расставим точки над ее.
То есть, вранье.
Это вранье. У них был политический заказ. Это точно. В рамках этого политического заказа им представили полную запись переговоров. Это тоже точно. Значит, те, кто делал эту передачу, они вполне в курсе того, что там происходило от начала и до конца. То есть, в каком контексте велась эта запись, чего стороны начали, чем кончили, как говорится, на чем душа успокоилась. То есть, они полностью в теме. И если они, будучи полностью в теме, нарезали из нее какие-то кусочки, дали к ним, так сказать, самые раздерьмовившие комментарии, которые они только могли найти, заведомо зная, что они врут, вот это все вместе не внушает доверия к выбору этих кусков. И уж тем более к интерпретации их как 10% правды. Вот моя точка зрения.
Я согласен с тобой. Наплевать на это и забыть, и про фильм на этот наплевать и забыть. Речь идет, так сказать, о судьбе страны. Речь идет об деятельности людей, которые озабочены этой судьбой. И люди, которые пытаются наиболее эффективно использовать те скромные возможности, которые предоставляет нам судьба. И на мой взгляд, исходя из тех 10% правды, которые так или иначе просочились в этот фильм в виде каких-то обрывков, фраз, хмыканий и все прочее, юридически недоказанных, неправильных, все прочее, я считаю, что деятельность оппозиции должна быть несравненно более эффективной, а не эффектной. Вот эта точка зрения. И то, в чем нас обвиняют власти, это вранье, наплевать и забыть. И не они нас должны учить. Мы сами здесь знаем, что делать. И по целому ряду позиций мы должны действовать несравненно более жестко, чем то, что предполагается в так называемом эффектном использовании средств. И вот я об этом веду речь. У меня критика деятельности тех людей, которые засветились на экране, не в плане того, что они неправильно что-то делали. Они не сделали многого, чего надо было сделать. Они поступали зачастую неправильно, смешно, себелюбиво, честолюбиво. Вот я это критикую, а вовсе не то, как правы или не правы, так сказать, те люди, которые так наврали там по этой части со стороны НТВ.
Ты знаешь, вот опять, так сказать, введя дискуссию, поскольку мы сегодня ее обещали в своей этой, в нашем сегодняшнем вот этом обсуждении, я хочу тебе сказать, что мне вся эта ситуация чем-то напоминает 93-й год, который многие, годовщину, которую мы с тобой недавно отмечали, как участники этих событий, и в которых такая дилемма точно так же вставала. Вот я когда находился, так сказать, в осаде, и мы все видели, как прорываются люди к Дому Советов, их избивает ОМОН, причем все, каждый раз все жестче и жестче, на станциях метро, так сказать, на митингах и так далее. Мы все тогда понимали, то есть с какого-то момента поняли, что, во-первых, люди не разойдутся, и, б, когда-нибудь они прорвутся все-таки к Дому Советов. Это может произойти завтра, послезавтра, может произойти в любой день. Да? И вот когда это случилось все-таки 3 октября, то перед этим мы уже старались проиграть какие-то ситуации. А что делать дальше? Ну вот прорвется куча людей, так сказать, к Дому Советов, там много людей. Да? Что тогда с ними делать? И вот тогда, я прекрасно помню, да, решение состояло в том, что все зависит от того, сколько людей придет. Но вот если придет 500 000, да, человек, это для Москвы много, да, или 1 000 000. Значит, понятно, дальше надо, так сказать, вставать на Калининский проспект и идти на Кремль. Вот он, так сказать, в районе там 3 км пути. А если не придет 500 000, что будет делать тогда? И вот тогда искались разные промежуточные цели, из которых наиболее адекватной в этот момент было Останкино. Вот именно поэтому и был предпринят поход на Останкино. Тоже можно сказать сейчас, 19 лет спустя, что да, ну и во всяком случае я слышу такие голоса время от времени, не надо было туда идти, зачем людей под пули, провокация там и так далее и тому подобное. А она проистекала ровно из тех средств, которыми мы обладали. То, что мы могли сделать с небольшим количеством людей, ну как небольшим, там 1050 было или 100 тысяч человек, мы сделали, то есть деблокировали Дом Советов, захватили гостиницу «Мир», которая была штабом борьбы против Дома Советов, захватили мэрию, где сидели снайперы, которые пытались уже тогда, так сказать, стрелять по людям в толпе. Это можно было сделать с этим кругом людей. Ну да, это вот вокруг Дома Советов было разорвано кольцо и создан полюс безопасности. А дальше-то двигаться куда? Дальше можно было что-то делать, только исходя из тех средств, которые были в наличии. И вот их, исходя из транспортных возможностей, количества людей и так далее, хватало на Останкино, но на Кремль не хватало. Вот, так сказать, было типичное
решение. Ну, как выяснилось, даже не хватило на
Останкино. Даже не хватило на Останкино, я и с этим готов с тобой согласиться. Хотя, может быть, эту операцию можно было провести иначе, или, во всяком случае, люди не ожидали, что будет такой, так сказать, ожесточенный кровавый отпор. Логично. Все правильно. Но уж на Кремль бы не хватило точно. Да? То есть, через стенку было не перепрыгнуть. Так вот, в этом смысле то, что решали удальцов сотоварищи, я их не поддерживаю и не осуждаю. Я понимаю, что они пытались найти какую-то альтернативу, исходя от тех средств, которые имеются в наличии. Людских, финансовых, вообще всяких. Понимаешь? И вот в этом смысле осуждать их за то, что они заведомо приняли какое-то неправильное, неэффективное решение, вот у меня лично рука не поднимается. Потому что они попытались сделать хотя бы что-то, и в этих условиях найти те микроскопические, по сравнению с кремлевскими, возможностями, которые можно было бы для этого использовать. А как их можно было, эти микроскопические возможности, использовать? Чуть-чуть эффективнее или чуть-чуть более эффективнее? Наверное, это есть предмет для некого спора. Может быть, не колокольню Ивана Великого надо было захватывать там, или планировать его, а памятник Петру Первому, или не памятник Петру Первому, а, скажем, там, крышу этого самого храма Новодела.
Валер, я-то сторонник не того, чтобы заниматься эпатирующими действиями типа Петра или колокольни Ивана Великого. Я-то говорю о том, что надо делать FM-вещание, радио, которое, как Ленсеремос, должно вещать на, по крайней мере, Москву и область.
Саша,
вот мы говорим.
Где мы возьмем это радио в лицензированных частотах и радиопередатчиках, которые полностью контролируются властью?
Чем занимается форум МСК, чем занимается Каспаров.ру, чем занимается Грани, Новая газета, мы с тобой занимаемся, Мухин занимается, Миронов Иван занимается вместе с Борисом. Вот о чем идет речь. Пропагандистская вещь является самой главной. И мы это понимаем, что митинговые и эпатажные вещи, они в общественном сознании, во-первых, неоднозначны зачастую, просто в силу своей эпатажности. Не потому, что они не направлены не в ту сторону, а эпатажность зачастую у консервативного, так сказать, наблюдателя вызывает какое-то негативное ощущение. Но пропаганда является наиболее важной вещью. И когда даже на уровне разговоров ведутся вещи о том, что мы всю энергию ведем в том, что мы будем громко кричать: мы здесь Химкинский лес, и мы отсюда не уйдем. Вот это меня называют отторжение.
Ну, я не знаю,
вообще. Я сторонник того, чтобы наши силы, скромные силы, были направлены на пропаганду.
Угу. Ну, знаешь, Саш, я часто повторял эту мысль, повторю еще раз. Я считаю, что оппозиция не должна играть как дворовая команда, бегая по полю за одним и тем же мячом. Пропаганда – это, безусловно, важная вещь, но если кто-то другой находит свое самовыражение в митингах, и более того, масса людей чувствует необходимость прийти вместе в одну точку для того, чтобы просто своим присутствием выразить свой протест, это тоже важная вещь. А если кто-то считает там малыми силами возможность провести там, ну, условно говоря, панк-молебен и тем всколыхнуть всю мировую и российскую общественность, пусть даже в самой, так сказать, неприличной, неразделяемой лично мной художественной форме, я считаю, что это тоже правильное и полезное действие. Если кто-нибудь при этом водрузит там красный флаг на колокольне этого самого Ивана Великого, или, так сказать, сделает там на нем, так сказать, какой-то вывесит баннер «Дедушку пора на пенсию», знаешь, это тоже некое действие, которое будет иметь свое значение и свой общественный резонанс. Поэтому я, занимаюсь пропагандой вместе с тобой, просто не отторгаю остальных действий, считаю их в своей степени полезными для тех людей, которые готовы и могут ей заниматься. Вот они хотят это делать, у них такое видение ситуации, отлично. Пусть это видение ситуации добавит чего-то к нашему видению и к нашему, к нашей пропаганде, которую мы ведем через свой источник, через интернет-передачу на самом деле. Но в конце концов, это нашим слушателям судить, насколько та или иная точка зрения, высказанная вот во время этой дискуссии, более оправдана, и какой из мотивов протестных действий является приоритетным на сегодняшний день. Это здесь каждый волен сделать свой выбор.